Итак, доброго дня, дорогие радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок». И сегодня мы будем говорить на тему гепатита С. У нас в гостях Павел Леонидович Кузнецов, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук и доцент кафедры инфекционных болезней и иммунологии Уральского государственного медицинского университета. Здравствуйте, Павел Леонидович.
Здравствуйте всем.
Ну, давайте мы начнем нашу тему с такого вводного вопроса, то есть что вообще такое гепатит С, что это за вирус?
Вирусный гепатит С – это заболевание инфекционной природы, которое вызывается вирусом, который поселяется зачастую в клетках печени, а также и других клетках организма, протекает с склонностью к хронизации процесса, и очень многие пациенты протекает заболевание у них как хронический гепатит. Ну, соответственно, поражение печени, и отсюда идут все симптомы и проблемы у этого пациента.
Вот я слышала, что гепатит С называют ласковым убийцей. Почему такое название есть?
Действительно, это название было предложено еще в прошлом веке, в конце прошлого века. Каждое слово из словосочетания «ласковый убийца» несет свою смысловую нагрузку. Вирус гепатита С, он очень коварный тем, что он умеет обманывать нашу иммунную систему человека, и он избегает контакта с иммунными клетками, он видоизменяется, то есть мутирует в организме человека, тем самым тоже избегая иммунного ответа. И этим самым это основные механизмы, по которым он сохраняет себя в организме человека, то есть переходит в хроническое течение. Вот он таким образом убаюкивает иммунную систему ласково и остается в организме. А почему он убийца? Потому что хронический гепатит С за течением времени может переходить в цирроз печени. Это уже жизнеугрожающее состояние для пациентов становится. А цирроз печени может переходить в гепатокарциному, то есть уже онкологический процесс, который имеет еще большую вероятность летального исхода. Поэтому это словосочетание «ласковый убийца» вот приклеилось к этому вирусу.
А вот какие-то другие органы, кроме печени, подвергаются гепатиту С?
Да, изучение проблемы гепатита С привело к тому, что ряд патологий, которые ранее никак не связывали с воздействием этого вируса, постепенно приобрели понимание, что этот вирус участвует в формировании данной проблемы, то есть так называемое внепеченочное проявление вирусного гепатита, вируса гепатита С. Данный вирус, как участник ряда патологий, его участие найдено, доказано, например, поражение почек, поражение суставов, поражение роговицы глаза. Это одни из небольшого перечня проблем, с которым может столкнуться пациент, у которого есть хронический гепатит, и еще какие-то патологии, с которыми он наблюдается у разных специалистов, а виной всему вот именно этот вирус гепатита С.
Насколько я знаю, гепатит С может вообще проходить в бессимптомной форме. Вот расскажите, как обнаружить в таком случае у себя заболевание, и как оно все-таки проявляется, если есть симптомы?
Действительно, это опять отсылка к слову «ласковый», потому что он не вызывает какую-то бурю клиническую, и симптомы ярко выраженные при первичном проникновении в организм. По статистике, клиническую форму, то есть с жалобами, с симптомами, переносит только 10% от всех заразившихся. Оставшиеся 90% они не чувствуют, что они заражены, вирус в этот момент все равно остается в организме, и таким образом проблема всплывает через определенное количество лет, когда случайно человек находит этот вирус при плановом обследовании, то есть даже не целенаправленном обследовании. Зачастую такие обследования проводят люди, женщины, когда они встают на учет по беременности, там среди перечня лабораторных исследований, исследование на вирусные гепатиты является обязательным. Бывает именно вот этот период жизни, да, когда диагностируется эта инфекция. Иногда пациенты в обязательном порядке, готовясь к оперативному лечению, сдают тоже эти исследования и также вот как находка являются. А клинически, да, вот догадаться, что человек заболел, мы, инфекционисты, когда собираем весь анамнез заболевания, мы, конечно, обращаем внимание на те возможные пути передачи инфекции, те контакты, которые могли способствовать заражению, являются механизмом, путями передачи этой инфекции. И зная, сколько инкубационный период этой инфекции при появлении признаков поражения печени, проведя определенное обследование, да, мы диагностируем вот острый гепатит С. Ну а вот хронический гепатит С, он, к сожалению, да, может протекать и бессимптомно. Поэтому, конечно, сложности в диагностике есть.
Но при этом люди, которые болеют хроническим гепатитом С, могут передавать эту инфекцию другим.
Как и любое, да, инфекционное заболевание, пациент с острым процессом, с хроническим гепатитом С, является потенциальным источником инфекции. Зависит от вероятность заражения от этого человека, зависит от концентрации вируса в крови. И в разные периоды времени вирус разной активности обладает, и при большей активности вируса становится в крови больше, в биологических жидкостях его становится больше концентрация, естественно, человек становится более заразен в этот момент. Если человек не наблюдает это состояние, не фиксирует концентрацию вируса, он не знает, в какой момент он больше или меньше опасен для окружающих. Поэтому потенциально мы говорим, что да, пациенты с хроническим гепатитом являются источниками инфекции.
Угу. Вот вы уже сказали про инкубационный период. Сколько он составляет?
Инкубационный период максимально фиксируется как 6 месяцев. В среднем мы говорим о 2 месяцах инкубационного периода. Это с момента, когда человек проконтактировал с заразным материалом, под которым понимается любая биологическая жидкость, чаще все-таки это кровь, потому что кровь максимально содержит концентрацию вируса. Ну а контакт с кровью, он возможен посредством различных манипуляций, как медицинских, так и немедицинских. Основную долю занимали в качестве группы риска это потребители инъекционных наркотиков, так как использовался один шприц, приготовление наркотика сопровождалось кровосмешением. Таким образом, действительно, вот контакт от человека к человеку происходил. Из немедицинских манипуляций это татуаж. Опять же, мы говорим о необработанном инструменте, которым наносятся татуировки, ну или пирсинг. Вот. Естественно, медицинские манипуляции также подвергают человеку риску, хотя в данной области минимизированы вероятностные риски заражения, потому что используется одноразовый инструментарий, что для человека становится безопасным. Но, тем не менее, в медицине сохраняется еще ряд диагностических инструментов, которые, или лечебных инструментов, которые многократно используются. И поэтому полностью пока избежать контакта с такими инструментами пока не имеется возможности. Угу. Ну, вот стоматологические еще услуги скажу, что пусть на меня стоматологи не обижаются, они всегда говорят, что у них все хорошо, но тем не менее тоже у них многоразовые боры, они присутствуют, и потенциально человек в зоне риска находится тоже.
То есть здесь, как в случае с гепатитом В, заражение идет в основном через кровь, и есть ли еще какие-то способы заражения?
Действительно, в отличие от гепатита В, где мы говорили, что инфекционным становится не только кровь, но и другие биологические жидкости, достаточно для заражения концентрации, гепатит С имеет низкую возможность передачи полового пути, хотя половой путь все равно указывается в качестве возможного способа инфицирования. Также существует риск заражения ребенка от инфицированной матери, но также риск этот значительно меньше, чем у гепатита В, и очень много составляющих должны сложиться, чтобы эта инфекция передалась ребенку, рождающемуся от такой мамы. Это включает в себя вирусную нагрузку, сколько вирусов в крови, это включает способ родоразрешения, сами манипуляции, которые происходят во время родов. И поэтому, конечно, риски маленькие, но они существуют, мы о них тоже говорим. Сразу же скажу, что гепатит С не является противопоказанием для вынашивания беременности, для родов. Очень много женщин рожают, несмотря на этот диагноз, здоровых малышей.
Я Если все-таки есть клинические проявления, то какие они?
Вирус гепатита С, как и любые вирусные гепатиты, их объединяет общее начало, что вирусы поселяются в печени. Соответственно, симптоматика идет от поражения печени. Пациенты начинают чувствовать недомогание, общую слабость, разбитость, так называемый астенический синдром они испытывают. В течение 5-7 дней традиционно это состояние держится, потом нарастает клиника именно желтухи. Пациент вступает в период разгара заболевания, когда у него желтеют глаза, желтеет кожа, темнеет моча. То есть это традиционные признаки нарушения функции печени. Для гепатита С характерно все-таки легкое течение, средне-тяжелое течение. Тяжелые формы гепатита С крайне редко наблюдаются. Поэтому человек достаточно, переносит это состояние. Иногда это состояние заставляет человека все-таки обратиться к врачу, и мы таких пациентов видим, госпитализируем, естественно, как пациентов с острым вирусным гепатитом. Период желтухи может протекать от недели до 3 недель, в среднем может затяжное течение происходить, то есть более удлиняться срок. Все зависит уже от уровня подъема билирубина. Потом человек вступает в период реконвалесценции. Я скажу, что от острого гепатита может наступить самоизлечение, то есть человек проделывает клинику острого гепатита, и по статистическим данным где-то 10-15% людей выздоравливают, формируется иммунитет, и они переболели и выздоровели от гепатита С. Но вот у 85% случаев, я говорю усредненные цифры, вирус гепатита С остается в организме, что и приравнивается уже к хронизации процесса.
Угу. Вот еще в разговоре о гепатите С хочу сказать о таком названии стеатогепатит. Что это такое?
Ну, стеатогепатит – это не инфекционное заболевание. Стеатогепатит – это нарушение метаболизма клеток печени, которые происходят в силу разнообразных причин. Это прежде всего нарушение питания, злоупотребление жирной пищей, животного происхождения пищи, это алкоголь, это сахарный диабет очень часто способствует стеатогепатиту. Здесь происходит накопление жировых капель в клетке печени. Клетка при этом функционирует, но испытывает такое, скажем, жировое перерождение. Вот это и называется стеатогепатитом.
Вот, кстати, об алкоголе. Если человек болеет гепатитом С, то влияет ли как-то употребление алкоголя на его организм?
Алкоголь является гепатотропным ядом. Печень, которая испытывает нагрузку в виде вирусной атаки, дополнительно, если нагружать еще и токсическим продуктом, конечно, она испытывает двойную нагрузку. Поэтому, конечно, алкоголь является усилителем, что ли, инфекционного процесса. Он способствует более быстрому прогрессированию вот этого хронического гепатита в сторону цирроза печени, перерождению клеток печени в результате гибели, которая клетка гибнет под воздействием вируса. Тут еще дополнительно за счет алкоголя клетки гибнут, они замещаются соединительной тканью. Это так называемый процесс фиброзирования. Вот этот фиброз в конечном итоге и перетекает в цирроз печени. Поэтому, конечно, алкоголь способствует ускорению процесса формирования цирроза печени. Это уже два фактора, которые действуют на больной орган, вирус и алкоголь. Конечно, это убыстряет процесс. И алкоголь, алкоголизация является всегда фактором, ухудшающим прогноз.
Я вот когда читала о гепатите С, то там была такая цифра, что алкоголь, злоупотребление его, он увеличивает риск развития цирроза печени в 100 раз.
Возможно, может даже и больше.
Ну и сейчас хочется еще спросить, сочетается ли гепатит С с другими гепатитами?
Да, это тоже большая проблема, потому что мы уже и в теме про вирусный гепатит Б говорили, и про гепатит С мы говорили, о том, что механизмы и пути передачи одинаковые, поэтому человек может заразиться от одного и того же носителя или больного, правильнее называть пациента хроническим гепатитом, различные этиологии. Поэтому нередки сочетания хронического гепатита B и C, сочетание B, C и еще вирус D гепатита. Такое тоже, да, возможно.
А как тогда понять, от чего лечить человека?
Это сложные пациенты, которые требуют действительно индивидуального подхода. Мы оцениваем состояние органа печени в данной ситуации, насколько функция нарушена, насколько выражен фиброз в печени, есть, нет стеатоз печени, дополнительные токсические нагрузки на печень, в том числе и постоянный прием лекарственных препаратов, сопутствующие патологии. Мы оцениваем активность вируса того и другого, или, если надо, третьего. И дальше уже определяет врач, за какой вирус гепатита браться, потому что лечение разное, и, соответственно, врач должен принимать решение у конкретного больного, наблюдая его динамику, и отсюда идет и дальнейшая тактика лечебная.
Необходимо ли лечение человеку, который болеет бессимптомной формой гепатита С? И вообще, как проходит лечение, допустим, хронического гепатита?
Угу. Ранее говорили о том, что наличие вируса гепатита С в печени, если нет никаких клинических проявлений, то такого пациента можно наблюдать. Действительно, были ранее сложности с выбором лечебных препаратов для воздействия на вирус. И нередко пациенты, у которых был незначительный или отсутствовал фиброз, у которых вируса было очень мало в крови, то есть вирусная нагрузка низкая, принималось решение, что такого человека мы наблюдаем. Мы только даем препараты, которые поддерживают функцию печени, при этом никак не влияют эти препараты на сам вирус.
Угу.
И такого пациента действительно можно наблюдать было в течение ряда там, десятков даже лет, если процесс стабильный, не рецидивирует, если не обостряется, то очень многие так и наблюдались пациенты. С чем это было связано? Потому что ранее лечение, вообще золотой стандарт лечения – это интерфероны, препараты группы, внедряющиеся в иммунную систему, стимулирующие иммунную систему, но за счет такого явного воздействия, выраженного воздействия, пациенты достаточно тяжело переносили это лечение. Это лечение существует по сей день, и лечение интерферонами, безусловно, проводится и до сих пор под контролем врача, и успешно, надо сказать, но вот, длительность терапии минимум полгода, а до года доходила длительность лечения интерферонами, а то и больше при случаях с циррозом, сложности в побочных эффектах, приводило к тому, что мы подбирали вот эту терапию, то есть рекомендовали тем лицам, у которых вирусный гепатит хронически прогрессировать начинал.
Угу.
В данный отрезок времени мы имеем другую группу препаратов, которые в 2016 году в Российской Федерации впервые была зарегистрирована, завозились препараты. Это группа препаратов прямого противовирусного действия, то есть препараты, которые непосредственно уничтожают сам вирус, не за счет воздействия на иммунную систему, а именно угнетают размножение вируса. И эти препараты показали еще лучшую эффективность, получилось больше безопасности, меньше побочных эффектов. Это таблетированные формы, это сокращение сроков приема лечения до 3 месяцев. Некоторые препараты уже декларируют 2-месячные курсы, что, безусловно, стало удобно для пациентов. И в такой ситуации мы, конечно же, не дожидаемся, когда вирус гепатита начинает прогрессировать. Мы просто рекомендуем всем, у которых выявлен хронический вирусный гепатит С, лечение. Мы рекомендуем лечиться.
Еще, насколько я знаю, препараты для терапии от гепатита С, они достаточно дорогостоящие. Есть ли бесплатное лечение таких больных?
Ну, на базе областной клинической больницы номер 1 у нас гепатитный центр создан. Там ведется реестр пациентов, которые диагностирован хронические вирусные гепатиты любой этиологии B, C, D. Пациенты встают там на учет, и там решается вопрос о бесплатной медицинской помощи в рамках бесплатной медицины, да, и у пациента есть возможность бесплатно лечиться. Там тоже врач индивидуально занимается с пациентом и подбирает терапию, которая необходима. чаще всего там будут предлагать именно интерфероны, потому что они более доступны для лечения. А препараты прямого противовирусного действия, которые в Российской Федерации появились не так давно, они действительно пока по цене достаточно ощутимо больше себестоимость лечения. Поэтому здесь, конечно, именно цена, наверное, влияет на то, как, сколько пациентов лечится интерферонами или препаратами прямого противовирусного действия.
Угу. И напоследок еще, наверное, стоит такую тему обозначить. Гепатит С является социально значимым заболеванием. Вот общество, насколько серьезно оно относится к этому заболеванию?
Разное мнение у пациентов есть, интересное мнение. Раньше действительно пациенты, когда у них находили гепатит С, они говорили, ну что, все, я сейчас всю жизнь буду, значит, жить с этим гепатитом, и не предпринимали никаких действий для своего здоровья, для коррекции этого состояния. Сейчас действительно все больше и больше людей узнают о новых препаратах. Ну, я уже относительно их новыми называю, потому что они достаточно уже много по времени находятся в обращении и передаются истории, когда человек излечился под действием правильно подобранной терапии. Вот, и пациенты действительно, зная о том, что у них хронический гепатит С, уже там 20 лет зная, вдруг приходят к врачу и говорят, слушайте, я вот тут узнал, что, оказывается, это заболевание излечимое, давайте что-нибудь делать с этим состоянием. И действительно, мы уже индивидуально занимаемся с пациентами и подбираем тактику ведения таких пациентов. Вот. Поэтому, конечно, надежда появилась, и это даже в рамках Всемирной организации здравоохранения принята декларация, декларирующая о том, что Всемирная организация здравоохранения хочет к 2030 году стабилизировать концентрацию таких пациентов, уменьшить эту концентрацию и чуть ли не подойти к возможности ликвидации вообще гепатита С на Земле. Пока это, конечно, очень оптимистичные планы, но вот это все продекларировано в рамках ВОЗ.
Это радует. Ну, у меня последний и заключительный вопрос. Это, Павел Леонидович, что вы можете пожелать людям, которые, может быть, болеют вот этой вот бессимптомной формой гепатита С или у которых есть родственники, больные гепатитом С?
Безусловно, ни в коем случае не надо отчаиваться. Я еще раз повторюсь, что заболевание хронический гепатит С – это излечимое уже на данный момент заболевание. Ну, во-первых, нужно сначала пройти качественную диагностику, чтобы узнать, как далеко зашел процесс, какое взаимоотношение между организмом человека и вирусом, насколько активность вируса есть, насколько фиброз спрогрессировал, а дальше вместе с врачом принимать решение о том, что делать с этим вирусом и как его победить.
Спасибо вам. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Павел Леонидович Кузнецов, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук и доцент кафедры инфекционных болезней и иммунологии Уральского государственного медицинского университета. Спасибо вам еще раз.
Спасибо вам.
Всего доброго.